Глава 9. Медсестра с милой улыбкой нашла Мартина в зале ожидания. Она присела рядом, и на секунду Мартин подумал, что сейчас она скажет: «Пол Брэдли умер». Раз так получилось, что он за него вроде как в ответе, ему, выходит, придется заниматься похоронами. «Мы его еще немного подержим», — сказала она. «Ждем, когда вернется доктор, а потом его, скорее всего, выпишут». «Выпишут?» Мартин был изумлен. Он помнил Пола Брэдли в скорой, закутанного в окровавленный кокон из детского одеяла. Он считал, что тот по-прежнему борется с забытьем. «Рана головы поверхностная, перелома нет. Он вполне может вернуться домой, если вы присмотрите за ним до утра. Мы обычно ставим такое условие, если пациенты теряли сознание, неважно, надолго или нет». Она продолжала ему улыбаться, и он выдавил: «Хорошо, ладно. Конечно, спасибо. Сара, спасибо, Сара». Она казалась совсем молоденькой и хрупкой, сама опрятность. Светлые волосы были гладко зачесаны и стянуты в узел, как у балерины. Он сказал: «Вы герой». Это чересчур. Сара улыбнулась, и он не понял, чему именно. Она склонила голову на бок, прямо воробушек. «Вы мне кого-то напоминаете». «Правда?» Он знал, что у него незапоминающееся лицо. Он был незапоминающимся человеком, очное знакомство с которым неизменно разочаровывало. «Ой, вы такого маленького роста», — заявила одна женщина во время часа вопросов после публичных чтений в прошлом году. «Разве нет?» Она повернулась к остальной аудитории за подтверждением этого факта, которое последовало незамедлительно. Все закивали и заулыбались ему, точно он только что превратился из мужчины в мальчишку. В нем было 5 футов 8 дюймов, далеко не карлик. Может, он писал как коротышка? А как пишут коротышки? На обложках его книг никогда не было фотографии автора. Вероятно, издатели сомневались, что она увеличит продажи. «Вовсе нет», — заявила Мелани. «Это чтобы напустить на тебя таинственность». Перед выходом последней книги они вдруг передумали и отправили к нему известного фотографа, чтобы та уловила атмосферу. «Сделай его посексуальнее», — так на самом деле звучало напутствие фотографу в электронном сообщении, которое по ошибке переправили Мартину. По крайней мере, он надеялся, что по ошибке. Фотограф предложила пойти к пруду в Блэкфорде, собираясь сделать депрессивные черно-белые снимки под зимними деревьями. «Подумайте о чем-нибудь очень грустном», — наставляла она, пока матери с маленькими детьми, пришедшие, чтобы покормить уток и лебедей, с нескрываемым любопытством их разглядывали. Мартин не мог взгрустнуть на заказ, печаль возникала в нем спонтанно, при воздействии определенных зрительных образов. Мертвые котята в рекламных роликах Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, кадры старой хроники с горами очков и чемоданов, концерт для виолончели №2 Гайдна. Сентиментальное, ужасающее и возвышенное – все это с равным успехом выжимало из него слезу. «О чем-нибудь из вашей собственной жизни», – уговаривал его известный фотограф. «Например, каково вам было, когда вы оставили Сан? Наверняка очень непросто». И тут Мартин, в порыве несвойственного ему неповиновения, заявил: «Не буду». «Слишком сложно, да?» – закивала фотограф сделанным сочувствием. В результате она сняла его в образе галантного серийного убийцы из пригорода, и книга вышла, как обычно, без фотографий на обложке. «Мартин, тебе надо добавить присутствие», — сказала ему Мелани. «Это моя работа, говорить тебе такие вещи», — добавила она. Он нахмурился и переспросил: «Правда?» Противоположность присутствия — отсутствие. Незапоминающийся человек с незапоминающимся именем. Скорее отсутствие в мире, чем присутствие. «Нет, серьезно», — настаивала Сара. «Я уверена, что где-то вас видела. Чем вы занимаетесь?» «Я писатель». Он тут же пожалел, что сказал это. Во-первых, звучало как-то хвастливо, хотя само ремесло не давало ни малейшего повода для высокомерия. А во-вторых, разговор всегда заходил в тупик, следуя по накатанной колее. «Правда? Вы писатель? Что пишете?» «Романы». «Какие романы?» «Детективные». «Правда? Где вы черпаете идеи?» Последний вопрос для Мартина был наполнен нейробиологическим и экзистенциальным смыслом, и ответ на него лежал далеко за пределами его компетенции, но, тем не менее, ему постоянно его задавали. «Даже не знаю», — он научился отвечать мутно, — «практически везде». «Мартин, ты слишком много думаешь», — говорил его акупунктурист-китаец Мин Чен, — «но не о хороших вещах». «Правда?» — спросила Сара. Ее чистое личико напряглось, очевидно, девушка пыталась представить, каково это быть писателем. Люди почему-то считают эту профессию гламурной, хотя Мартин никак не мог понять, что гламурного в том, чтобы день за днем сидеть в комнате наедине с собой и пытаться не сойти с ума. «Сентиментальные детективы», — сказал Мартин, — «без ужасов и крови». «Вроде как если скрестить мисс Марпл с доктором Финлеем», — добавил он, сознавая, что почему-то оправдывается. Интересно, слышала ли она хоть об одном из этих персонажей? Скорее всего, нет. «Главную героиню зовут Нина Райли», — покорно продолжал он. «Она унаследовала детективное агентство от дядюшки». Как глупо звучит. Совершенно по-идиотски. В приемную вошли все те же полицейские. Увидев Мартина, первая воскликнула: «Вот вы где! Нам нужно взять у вас показания. Мы вас обыскались». «Я все время был здесь», — ответил Мартин. «Спорим, вы не угадаете, чем он занимается», — обратилась к полицейским Сара. Обе женщины уставились на него с серьезным видом. Наконец, вторая сказала: «Не знаю, сдаемся». «Он писатель», — ликующе заявила Сара. «Не может быть», — отозвалась первая. Вторая изумленно покачала головой. «Мне всегда было интересно узнать про писателей. Где вы берете идеи?» Мартин отправился прогуляться по больнице, взяв с собой сумку Пола Брэдли. Он уже практически с ней сроднился. Зашел в магазин, посмотрел на газеты, пошел в кафе и выпил чашку чая, зачерпнув в кармане горсть мелочи. Интересно, можно ли жить в больнице, оставаясь незамеченным? Здесь есть все необходимое – еда, тепло, туалетные комнаты, кровати, чтиво. Кто-то оставил на столике скотсмен. Он начал лениво разгадывать кроссворд Дерека Аллена. Первый шотландец на связи. 4 буквы. Белл. Сидя за чаем, он вдруг различил в гомоне кафе иностранный акцент, говорила женщина. Русская. Но, оглядевшись по сторонам, не смог ее вычислить. Русская женщина в королевской больнице – это неспроста. Она объявилась, чтобы наказать его, предать правосудию. Может, у него галлюцинации? Он попытался сконцентрироваться на черно-белых квадратиках. Мартин не был силен в кроссвордах. Лина и Берта видели, как рушилась стена. 6 букв. Больше всего ему нравились анаграммы. Только и надо, что переставить буквы. Берлин. «Идиот!» Он точно слышал, как невидимая русская девушка произнесла это слово. «В Санкт-Петербурге есть кафе, идиот». Мартин был там с Ириной и ел борщ, по цвету точь-в-точь, как пиджак, который ему приходилось носить в школу. Для человека, находившегося в постоянном единоборстве с безнравственной и равнодушной вселенной, Достоевский изрядно времени проводил в кафе, ибо каждый второй кабак Петербурга причислял его к списку былых завсегдатаев. Джаспер, Карл и Артур отправились в столицу. 8 букв. Джакарта. Он снял очки и потер переносицу. Он купил турпакет из тех, что рекламируют в колонках путешествий в субботних газетах. «Чудо северного сияния», 5-дневный круиз вдоль побережья Норвегии, «Волшебная Прага», «Прекрасный Бордо», дегустация вин для начинающих, «Осень на озере Комо». Безопасный способ путешествовать для труса, Все же организовано, от тебя требуется лишь появиться в аэропорту с паспортом. Для среднего класса, среднего возраста, средней Англии. И средней Шотландии, конечно. Прячемся в стадо туристов. В прошлом году рекламировали тур «Магия России» 5 ночей в Санкт-Петербурге. Мартин всегда хотел побывать в этом городе. Городе Петра Великого, Достоевского и Дягилева, прибежище зрелого Чайковского и юного Набокова. Штурм Зимнего дворца, Ленин на Финляндском вокзале, седьмая симфония Шостаковича в прямом радиоэфире в августе 1942-го, в разгар блокады. Невероятно, что один город может быть настолько отмечен историей. Почему в университете он не выбрал историю вместо религии? В истории больше страсти, в человеческих поступках больше духовной истины, нежели в религии. Как бы ему хотелось написать роман о Петербурге, настоящий роман, без Нины Райли. Как ни крути, в конце 40-х Нине было бы затруднительно попасть в Санкт-Петербург, точнее, в Ленинград. Хотя она могла бы тайно перебраться из Швеции в Финляндию, а потом нелегально перейти границу или пересечь Финский залив. С лодкой она управляться умела. Мартин, как водится, легко обзавелся нежеланным попутчиком, тот приклеился к нему в зале отлета и больше уже не отходил ни на шаг. Бакалейщик на пенсии из Сайренсестера, не успев представиться, заявил Мартину, что у него последняя стадия рака, и поездка в Петербург – один из пунктов списка «Успеть до смерти». Если верить брошюре, им предстояло жить в одном из лучших туристических отелей города, и Мартин сразу решил, что туристический отель в переводе с русского означает безликую бетонную многоэтажку советской постройки с бесконечными одинаковыми коридорами и отвратительной кормежкой. В путеводителе, который он изучал перед отъездом, были фотографии интерьеров Астории и Гранд-отеля Европа, благоухавших роскошью до большевистского декаданса. В его же отеле номера больше походили на коробки для обуви. Однако даже этот коробочный номер оказался с подселением. В первую же ночь, встав в туалет, Мартин едва не раздавил пасущегося на прикроватном коврике таракана. Кроме того, в отеле шла стройка. Казалось, что его сносят и отстраивают одновременно. По лесам сновали мужчины и женщины. Защитного снаряжения на рабочих он не заметил. Все тонким слоем покрывала бетонная пыль. Номер был на 7-м этаже. Когда в первое утро Мартин открыл шторы, он обнаружил за окном двух женщин средних лет. На головах у них были косынки, а в руках инструменты. Убогость номера скрашивала вид из окна. Простор Невы в обрамлении Зимнего дворца. Классический вид, подобно Венеции со стороны лагуны. Прямо напротив стояла на якоре Аврора. «Аврора!» — воскликнул он за завтраком, обращаясь к умирающему бакалейщику. «Она дала залп, послуживший сигналом к началу революции», — добавил Мартин, поймав пустой взгляд бакалейщика. Весь первый день они ходили по церквям, покорно следуя за своим гидом Марией в Казанский собор, Исаакиевский собор, Спас на Крови, собор святых Петра и Павла. «Здесь похоронены наши цари», — гордо объявила Мария, словно коммунизма никогда и в помине не было. «Вам тут, небось, нравится», — сказал бакалейщик. Они остановились пообедать вместе, напоминавшим Мартину школьную столовую, с той лишь разницей, что здесь явно поощрялось курение. «Вы ведь человек религиозный и все такое». «Нет», — возразил Мартин уже не в первый раз. «Я преподаю историю религии, это не значит, что я религиозен». «Значит, учите тому, во что сами не верите?» – спросил умирающий бакалейщик с неожиданной агрессивностью. Перед лицом смерти он обрел высокие моральные устои. А может, они всегда у него были? «Нет, да нет», – сказал Мартин. Дискуссию осложняло то, что он притворялся учителем, хотя уже 7 лет не переступал школьного порога. Ему не хотелось рассказывать, что он писатель, и все 5 дней ходить с этим клеймом, заранее зная, какие вопросы ему будут задавать, и понимая, что спрятаться некуда. В самолете один парень из их группы, сидевший через проход от Мартина, читал «Заповедного оленя», второй роман из цикла о Нине Райли. Мартина так и подмывало невзначай поинтересоваться, нравится ли ему книга, но возможный ответ, скорее дерьмо полное, а не отличная книга, рекомендую, пугал его. Мартин бросил отстаивать свою нерелигиозность перед бакалейщиком, потому что тот как-никак умирал, и, возможно, вера – единственное, что держало его на плаву. Вера и список оставшихся дел. Идея со списком Мартину не нравилась. Ведь когда из него будет вычеркнут последний пункт, останется только умереть. Или, может, смерти есть последний пункт? Возвращаясь с обеда по каналу, вьющемуся в переулке, к очередной церкви, они прошли мимо деревянного рекламного щита на тротуаре, гласившего «Петербургские невесты, зайдите познакомиться». Кое-кто хихикнул, а бакалейщик, вознамерившийся одолевать Мартина до самой-таки смерти, заявил: «Знаем мы этих невест». «Риттер любит мед, но ест лобстера». 8 букв. Термидор. Мартин почувствовал укол совести. Он заходил на такие сайты в интернете. Подумывал о том, чтобы купить невесту, потому что, от правды не скроешься, он не мог заполучить ее даром. Поначалу он надеялся, что успех добавит ему привлекательности в глазах женщин, что он сможет позаимствовать харизму у своего альтер-эго, интересного мужчины Алекса Блейка. Но ничего не произошло. Определенно, он носил на себе печать неприкасаемых. Он был из тех, кто на вечеринках моет бокалы на кухне. «Мартин, ты как будто бесполый», — сказала одна девушка, наверняка считая, что очень ему помогла. Если бы существовал сайт, предлагающий старомодных британских невест, но не таких, как ваша мать, Мартин наверняка на нем зарегистрировался бы, но такого сайта не было. Поэтому сначала он посмотрел невест из Таиланда, миниатюрные, сексуальные, внимательные, любящие, покладистые. Но сама идея показалась ему липкой. Несколько месяцев назад в Джон Льюисе ему повстречалась подобная пара. Отталкивающего вида толстяк средних лет с повисшей у него на руке крошечной юной красавицы, которая улыбалась ему словно божеству. Окружающие глазели на них и сразу все понимали. Она была точно как те девушки в интернете. Маленькая и беззащитная, совсем ребенок. Его затошнило, как если бы он наткнулся на порно-сайт. Мартин бы скорее умер, чем стал смотреть порно в сети. Во-первых, он боялся, что эти сайты отслеживает полиция, и стоит ему кликнуть на горячих телок или «заходи, кончай», как тут же примчатся копы, высадят дверь и арестуют его. Он испытывал такой же ужас при мысли о том, чтобы купить прессу с верхней полки в журнальном киоске. Он знал, такая уж карма, что положи он журнал на прилавок, кассирша, это обязательно будет женщина, гаркнет менеджеру: «Почем у нас большие титьки?» А закажи он что-нибудь этакое по почте, компромат выпадет из упаковки, не успев перейти из рук почтальона в его собственные, и, конечно же, в этот момент мимо пройдут викарий, старушка и ребенок. Гуннов нет, но есть писатель. 8 букв. Воннегут. Русские невесты в интернете не были похожи на девочек и не производили впечатления особенно покладистых. Людмилы, Светланы и Лены казались взрослыми женщинами, которые знают, что делают. Торгуют собой, от правды не скроешься. Их разнообразные достоинства и таланты потрясали воображение. Они любили диско и классику, гуляли по музеям и паркам, читали газеты и романы, следили за фигурой и знали иностранные языки, работали бухгалтерами и экономистами, были серьезными, добрыми, целеустремленными и элегантными и искали порядочного мужчину, интересного собеседника и романтика. С трудом верилось, что за этими впечатляющими резюме стоят настоящие живые женщины, а не просто обитательницы виртуального пространства. Но вот же они, эти Людмилы, Светланы и Лены или им подобные, за большой деревянной дверью на немного жутковатых улицах Петербурга. От этой мысли у него внутри все затрепетало от ужаса. Он узнал это чувство. То было не желание, то был соблазн. Он мог получить желаемое, купить себе жену. Разумеется, он не думал, что они действительно сидят как овцы в загоне за этими облезлыми стенами. Но они были близко, в этом городе. Они ждали. У Мартина был свой женский идеал. Не Нина Райли и не покупная жена, мечтающая об экономическом благополучии и новом паспорте. Нет. Его идеальная женщина была родом из прошлого. Этакая добрая английская женушка, молодая вдова, потерявшая мужа, летчика-истребителя, в битве за Британию и теперь храбро преодолевавшая невзгоды, в одиночку воспитывая сына. Милый, папочка умер, он был красивым и храбрым, и он сражался, чтобы жить для тебя, но ему пришлось нас покинуть. Этот серьезный мальчик по имени Питер или Дэвид носил серые рубашки с цветными вязаными безрукавками. У него были напомаженные волосы и ободранные коленки. И больше всего на свете ему нравилось по вечерам собирать с Мартином модели самолетов. Как раз на таком папа летал, да? Мартин охотно уступал первенство в их сердце пилоту Спитфайра, Ролли или Джиму, ласточкой, взмывавшему в голубые английские небеса. Мартин знал, что эта женщина благодарна ему за то, что он помог ей склеить разбитую жизнь и никогда его не бросит. Иногда ее звали Марта, изредка Эбигейл. В воображаемой жизни легко изменить личность, но, как правило, она обходилась без имени. Дать ей имя означало сделать ее реальной и одновременно признать, что ее существование невозможно. Женщин лучше не выпускать из собственного воображения. Когда они вырываются оттуда в хаос реального мира, они становятся вспыльчивыми, враждебными и до нельзя пугающими. Из-за них случаются происшествия. Его вдруг затошнило. Ждет подсудимого, который и после вынесения приговора окажется в подвешенном состоянии. 5 букв.